Глава 5. Председатель Верховного суда Лос-Анджелеса Мэри Таунс Холдер чаще всего работала за закрытыми дверями. Иногда в ее зале проходили слушания по ходатайствам, но судебные заседания случались редко. Она трудилась вдали от публики в кабинетах и палатах. В ее обязанности входил надзор над судебной системой округа Лос-Анджелес. А это больше 40 судов и около 200 судебных коллегий. Все судебные повестки выходили за ее подписью, парковочные места в судебных гаражах распределялись с ее ведома. Она одобряла кандидатуры судей и решала, где и какими делами они будут заниматься – уголовными, гражданскими или семейными. После избрания нового судьи Холдер указывала, где он должен заседать – на Беверли-Хиллз или в Комптоне и какие случаи рассматривать – громкие финансовые скандалы или нудные бракоразводные процессы. Я быстро переоделся в свой счастливый костюм. Он был импортный, итальянский, от Корнелиани. Обычно я надевал его в день вынесения приговора. Но поскольку я уже год не выступал в суде и лет 100 не слышал никаких вердиктов, он висел зачехленным у меня в шкафу, и мне пришлось вытащить его из пластикового пакета. Затем я ринулся в суд, думая о том, что сегодня, похоже, приговор вынесут мне. По дороге мои мысли вертелись вокруг всех дел и клиентов, с которыми я расстался год назад. Насколько я знал, эти дела были закрыты, но, вероятно, поступила новая жалоба или до судьи дошли какие-нибудь слухи, и она решила провести собственное расследование. В здание суда я вошел на дрожащих ногах. Вызов любого судьи не сулит ничего доброго, а вызов председателя суда тем более. В зале царил полумрак, место секретаря возле трибуны пустовало. Я прошел между рядами и уже направился к выходу в задний коридор, когда дверь вдруг отворилась, и появилась судебный секретарь. Микаэла Джилл была симпатичной, похожей на учительницу начальных классов. Открывая дверь, она не ожидала, что за ней буду стоять я. Микаэла вздрогнула и едва удержалась от крика. Я поспешил назвать себя, пока Микаэла не успела броситься к кнопке тревоги. Она перевела дух и молча прошагала мимо. Я добрался до конца коридора и нашел судью в кабинете, восседавшей за большим столом из темного дерева. Ее черная мантия висела в углу на вешалке для шляп. Судья была в строгом темно-бордовом костюме. Стройная и прямая, с короткой стрижкой, в 50 с лишним лет она выглядела подтянутой и привлекательной. Раньше я никогда не виделся с судьей Холдер, хотя много о ней слышал. Она 20 лет проработала в прокуратуре, пока один консервативно настроенный губернатор не сделал ее судьей. Холдер занималась уголовными делами и провела несколько крупных процессов, где преступники получили максимальные сроки наказания. Неудивительно, что ее выбрали на второй срок. Через 4 года она стала председателем суда и до сих пор удерживала этот пост. «Мистер Холлер, спасибо, что пришли», — произнесла судья. «Рада, что секретарь вас наконец нашла». В ее голосе слышались нетерпеливые, почти надменные нотки. «Вообще-то она не совсем секретарь, ваша честь, но она действительно меня нашла. Простите, что заставил ждать». «Главное, что вы здесь. Кажется, прежде мы с вами не встречались».
«Нет».
«Наверное, это выдаст мой возраст, но я все-таки скажу, однажды я была оппонентом вашего отца, по-моему, незадолго до его отставки». «Значит, я ошибся с возрастом. Если она встречалась в суде с моим отцом, ей лет 60, не менее». «Тогда я была третьим обвинителем, совсем зеленый новичок, только что после диплома. Меня решили обкатать в суде, дали вести одного свидетеля в деле об убийстве. Я неделю готовилась к допросу, а ваш отец уничтожил меня за 10 минут. Процесс мы выиграли, но я на всю жизнь запомнила урок. Надо быть готовым ко всему». Я кивнул. За эти годы я встречал немало пожилых юристов, которым было что рассказать о Микке Холлере-старшем, в отличие от меня. Я хотел спросить о процессе, но не успел. «Но я позвала вас не за этим», — добавила судья.
«Разумеется, ваша честь, вероятно, произошло что-то безотлагательное».
«Да, вы были знакомы с Джерри Винсентом». Я вздрогнул, заметив, что она говорит в прошедшем времени.
«С Джерри? Да, я его знаю, а что?»
«Он мертв».
«Как?»
«Его убили».
«Когда?»
«Прошлой ночью, мне очень жаль». Я опустил голову и уставился на именную табличку на ее столе. Достопочтенная М.Т. Холдер, крупная надпись прописными буквами, красовалась на деревянной подставке, где размещались церемониальный молоток, чернильница и перьевая ручка. «Вы были с ним дружны?» — спросила она. Хороший вопрос, тем более, что я не знал, как на него ответить. Я продолжал смотреть на стол. Мы встречались несколько раз в суде, когда он работал в офисе окружного прокурора, а я являлся государственным защитником. Потом, примерно в одно время, мы занялись частным бизнесом. Пару раз мы даже работали над общими делами, это были судебные процессы по наркотикам, и вообще оказывали друг другу разные услуги. Иногда он подкидывал мне то или иное дело, если сам не хотел им заниматься. С Джерри Винсентом у нас были чисто деловые отношения. Мы нередко пропускали по рюмочке в заведении под названием «Четыре зеленые полянки» и виделись на бейсбольных матчах на стадионе «Доджер». Но называть это дружбой я бы не стал. За пределами бизнеса я о нем почти ничего не знал. Пару лет назад до меня дошли слухи, что Джерри разводится, но я его никогда не спрашивал. Это была личная информация, и она меня не касалась. «Вы, видимо, забыли, мистер Холлер, что я тоже работала в офисе окружного прокурора в то время, когда мистер Винсент начинал свою карьеру, но вскоре он проиграл одно крупное дело, и его звезда закатилась. После этого он и занялся частной практикой». Я взглянул на судью, но промолчал. «Если не ошибаюсь, защитником в том деле были вы», — добавила она. Я кивнул. «Барнетт Вудсон. Он обвинялся в двух убийствах, но я добился оправдания. Выходя из суда, он насмешливо извинился перед прессой за то, что убийство сошло ему с рук. Окружной прокурор сел в лужу, и карьера Джерри завершилась». «Тогда почему он работал с вами и даже подбрасывал вам свои дела?» «Потому, ваша честь, что благодаря мне он расстался с прокуратурой и начал карьеру адвоката». Я замолчал, но судье этого было недостаточно. «И что?» Пару лет спустя он зарабатывал в 5 раз больше, чем мог бы получать в прокуратуре. Однажды он позвонил мне и поблагодарил за то, что я наставил его на путь истинный. Судья, понимающе кивнула. «Значит, все дело в деньгах? Он хотел денег?» Я лишь пожал плечами, не желая дурно говорить о покойнике. «А что случилось с вашим клиентом?» — спросила судья. «С человеком, которому сошло с рук убийство?» «Лучше бы он сел в тюрьму. Через 2 месяца после суда Вудсона убили в уличной перестрелке». Судья снова кивнула, на сей раз удовлетворенно. Справедливость восторжествовала. «Не могу поверить, что Джерри убит», — произнес я. «Как это произошло?» «Пока точно неизвестно. Насколько я знаю, прошлой ночью его нашли в машине в служебном гараже. Он был застрелен. Есть информация, что полиция еще на месте преступления, и никто пока не арестован. Сведения я получила от репортера «Таймс». Он позвонил мне узнать, что теперь будет с клиентами мистера Винсента, особенно с Уолтером Эллиотом». Я кивнул. Последние 12 месяцев я находился в изоляции, но она была не настолько полной, чтобы пропустить историю об убийстве жены киномагната. Это было одно из самых крупных дел, которые Винсент вел в последние несколько лет. Несмотря на провал с Вудсоном, его прокурорское прошлое обеспечило ему быстрый старт в карьере уголовного адвоката. Он не искал клиентов, они его искали. Как правило, к нему обращались люди, обладавшие одним из 3 необходимых качеств. Они платили бешеные деньги за его услуги, их невиновность была очевидна всем и каждому, они были виновны, но за них горой стояла публика и общественное мнение. Подобных клиентов он мог смело поддерживать и защищать независимо от того, в чем их обвиняли, и руки у него всегда оставались чистыми. Уолтер Эллиот удовлетворял по крайней мере одному из требований. Он являлся главой и владельцем Archway Pictures, считался очень влиятельным человеком в Голливуде. Его обвиняли в том, что в приступе ярости он убил жену и ее любовника, застав их в домике на пляже Малибу. Процесс, замешанный на сексе и скандалах, широко освещался в прессе. Для Винсента это было хорошей рекламой, но теперь все дело должно перейти в другие руки. Судья прервала мои размышления. «Вы знаете, что такое НПП 2300?»
«Нет».
Это подраздел в правилах поведения Калифорнийской коллегии адвокатов, где речь идет о продаже или передаче адвокатской практики. Разумеется, сейчас мы говорим о передаче. Судя по всему, мистер Винсент указал вас как своего преемника в договоре о представительстве. Кроме того, я выяснила, что 10 лет назад он направил в суд ходатайство, согласно которому вы должны унаследовать его бизнес в случае его неправоспособности или смерти. Этот документ не подвергался никаким доработкам или правкам, и его смысл абсолютно ясен. Я молча смотрел на нее. Мне было известно об этом пункте в договоре. Я сделал то же самое в своем, вписав его фамилию. Но до меня только теперь дошло, о чем говорит судья. Я унаследую все дела Джерри, включая дело Уолтера Эллиота. Разумеется, это еще не означало, что я действительно стану их вести. После смерти Джерри каждый клиент мог выбрать себе любого другого адвоката, но я получил право первого выстрела. Все это заставило меня призадуматься. Уже год у меня не было ни одного клиента, и я планировал вернуться к бизнесу постепенно, а не с горой унаследованных дел. Однако, продолжила судья, не спешите радоваться, должна вас предупредить. Я буду считать себя плохим судьей, если не приложу все усилия к тому, чтобы клиенты мистера Винсента получили самого компетентного и добросовестного адвоката. Ага, понятно. Холдер вызвала меня, чтобы объяснить, почему я не смогу принять клиентов Винсента. Она решила оспорить волю погибшего адвоката и передать дела кому-то иному, скорее всего, одному из богатых спонсоров своей предвыборной кампании. Что касалось меня, я не пожертвовал ей ни цента. Но судья меня удивила. «Я говорила с судьями», — добавила она, — «и узнала, что вы почти год не занимались юридической практикой. Никаких объяснений данному факту не нашла. Поэтому прежде чем одобрить вашу кандидатуру в качестве адвоката-заместителя, я должна убедиться, что не отдам клиентов мистера Винсента в плохие руки». Я одобрительно кивнул, пытаясь выиграть немного времени. «Вы правы, Ваша честь. Можно сказать, на какое-то время я вышел из игры, но теперь собираюсь вернуться». «А почему вы перестали практиковать?» Она говорила резким тоном, не спуская с меня глаз, словно пыталась уловить в моих словах малейшее отклонение от правды. «Ваша честь, пару лет назад у меня было одно дело. Клиента звали Луис Рулет. Я помню это дело, мистер Холлер. В вас тогда стреляли. Но вы сами сказали, что это было 2 года назад. Потом вы еще какое-то время работали. Кажется, в прессе писали, что вы вернулись к адвокатской практике». «Верно. Проблема в том, что я вернулся слишком быстро. Ранение было в живот, мне следовало хорошенько подлечиться, а я сразу взялся за работу. Вскоре начались боли, и врачи определили, что у меня грыжа. Пришлось сделать операцию, она прошла неудачно, возникли осложнения. Снова боли, вторая операция. В общем, на время это выбило меня из седла. Я решил, что не стану возвращаться до тех пор, пока не почувствую себя лучше». Разумеется, я не стал упоминать о том, что пристрастился к обезболивающим и прошел курс лечения в центре реабилитации. «Деньги у меня имелись», — продолжил я, — «кое-что накопил, к тому же мне выплатили страховку. Спешить было некуда. Но теперь я в порядке. Собирался дать объявление в газетах». «Значит, унаследованные вами дела придутся как нельзя кстати, не так ли?» Ее вкрадчивый тон заставил меня насторожиться. «Могу заверить вас, Ваша честь, что буду добросовестно заботиться о клиентах Джерри Винсента». Судья кивнула, не глядя в мою сторону. Ей что-то известно, и ее это беспокоит. Вероятно, она знает о реабилитации. «Судя по записям адвокатской коллегии, на вас несколько раз накладывали дисциплинарное взыскание», — заметила Холдер. «Ну вот, приехали. Значит, она все-таки отдаст дела другому адвокату. Какому-нибудь спонсору из Century City, который не способен разобраться в уголовном судопроизводстве даже ради членства в Ривьера-клубе». «Это давняя история, Ваша честь. Чисто технические неувязки. В коллегии я на хорошем счету. Если вы им позвоните, уверен, они подтвердят». Судья опустила голову и посмотрела на лежавшие перед ней документы. «Ну что ж, хорошо». Она поставила подпись на последней странице. Я почувствовал, как внутри меня что-то задрожало. «Вот ордер на передачу адвокатской практики», — произнесла Холдер. «Полагаю, он вам понадобится, когда вы придете в офис Винсента. А теперь послушайте, что я вам скажу. Я буду за вами следить. Уже в начале следующей недели на моем столе должен лежать полный перечень принятых вами дел, а заодно отчет о состоянии каждого дела и список всех клиентов. Я хочу знать, кто из них станет работать с вами, а кто предпочтет другого адвоката. Затем вы каждую неделю будете предоставлять мне сведения обо всех делах, которые останутся в вашем ведении. Вам понятно?
Вполне, ваша честь. Как долго?
Что?
Как долго мне придется предъявлять еженедельные отчеты?
Она бросила на меня жесткий взгляд.
Пока я сочту нужным.
Судья протянула мне ордер. Можете идти, мистер Холлер. На вашем месте я бы позаботилась о том, чтобы защитить своих клиентов от незаконных посягательств полиции на их досье. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, звоните мне. Я написала на ордере номер своего домашнего телефона.
Да, ваша честь, спасибо.
Удачи, мистер Холлер. Я встал и направился к выходу. У двери я оглянулся. Судья сидела, опустив голову, и уже работала над документами. В коридоре я просмотрел два листочка, которые дала мне Холдер. Решил убедиться, что все это мне не приснилось. Нет, я не ошибся. В документе было сказано, что я назначен преемником Джерри Винсента, по крайней мере, на первое время. Это давало мне доступ к его офису, документам и банковским счетам с авансами, полученными от клиентов. Достав мобильник, я позвонил Лорне Тейлор и попросил найти адрес офиса Джерри Винсента. Когда она это сделала, я предложил ей поскорее прибыть в офис, прихватив с собой два сэндвича.
«Зачем?» — спросила она.
«Не успел пообедать».
«Нет, зачем мы едем в офис Джерри Винсента?»
«Потому что мы снова в деле».